Добрый вечер, друзья. Позвольте прежде всего поздравить вас от имени нашего скромного коллектива с прошедшими недавно выборами в России и референдумом в Петербурге. Речь идет даже не столько о результатах этих выборов и референдумов, сколько о самом факте первого свободного народоизъявления за много-много-много лет. И уж в такую неделю, сами понимаете, этому народному волеизъявлению все подчиниться должно, даже мы. Отставив в сторону всевозможные темы для разговоров, вне очереди обращаемся непосредственно к народной воле, то есть к вашим письмам. За шестигранным столом севооборота, как всегда, слева направо Алексей Леонидов, справа налево Леонид Владимиров, посредине я. Режиссер передачи, дирижер пульта, командующий пластинками, компакт-дисками и магнит-лентой Лиз Барнс. Коллеги.
Ваше здоровье.
Начну с письма из Москвы от Юрия Машкова. Здравствуй, дорогой Сева. Благодарность моя вызвана тем трепетным волнением и той огромной радостью, которые появились во мне одновременно с появлением в почтовом ящике депеши с хитрыми штемпелями. Но не форма вдохновила меня, а содержание. То была большая фотография с дарственной надписью на обороте. Не знаю, можно ли меня понять с нормальной точки зрения, но приятные минуты тихой радости, которые я испытал в тот момент, одни из немногих, дающих силы взглянуть на жизнь с ее светлой грани. А именно эти взгляды и есть источник надежды, без которой жизнь сворачивается в космическую черную дыру.
Тушь сыграть?
Дыра эта своими контурами напоминает до боли знакомую советскому человеку фигу. Фига сия — предмет отдельного разговора.
Вот теперь тушь, Леонид Ильич.
Понятно. Тушь.
По своей популярности она на территории СССР и прилегающих к ней пространств воздушного и морского превосходит А. Кашпировского, И. Кобзона и С. Комитет вместе взятых.
Хотя Кобзона, казалось бы, невозможно, ведь мы же не раз говорили об этом.
Да. Даже бастующие шахтеры не раз натыкались на фигу в штольнях и штреках. И, глядя на восток с берегов Альбиона сквозь туман, видна комбинация из трех пальцев. Она везде. Она повсюду. Она возвышается над трибуной, угрюмо глядит из-под козырька фирменной фуражки. Удобно развалившись на заднем сиденье длинной черной машины, катит она в международный аэропорт, приветственно машет пухлой ладошкой с трапа авиалайнера. Снова зачастила она и на наш розово-голубой экран телевидения, ласково объясняя, почему мы так плохо живем, сопровождая откровение поеданием чего-то вкусного на вид. И на деревянных купюрах от червонца и выше гордо глядит ее античный профиль. Самое расхожее слово в современном советском языке — фига. Правда, в народе оно приняло более вульгарную форму, непосредственно обозначающую атрибут мужества. Но здесь сноска, автор пишет, извини, плагиат, содрал с одной из твоих передач. Народная живопись — граффити. На 80-90% состоит из вариаций на тему атрибута. Название трех пальцев фигуры известно всем, как три источника и три составные части марксизма, а потому писать об этом даже как-то неловко. Но вот в связи со скорой годовщиной фиги имеется следующее предложение по пропаганде ее. Ну, в тексте можно читать «Пропаганде социализма с человеческим лицом», «Регулируемого рынка» и так далее. Первый пункт. Герб обновленного союза обновить. Всю центральную часть заменить соответствующим изображением фиги. Второй государственный гимн в подправленном варианте типа «И кукиш глобальный нам путь озарил» сопровождать поднятием фигуры, сложенной ручным образом верхней правой конечностью. Третье – произвести у населения обмен денежных купюр с целью показа теневой экономики матери Кузьмы и нового государственного символа. Изменить название ума, чести и совести нашей эпохи на соответствующий текущему моменту. Партийный билет заменить на новый, белого цвета, с золоченым изображением нового символа. Ну и так далее и тому подобное. Далее Юрий пишет. Воплощая пожелания в жизнь, изображаю тебя в виде матроса революции с крейсера BBC. Вот, пожалуйста, картина.
Даже с картинкой.
Да, пулеметные
ленты. Увеличить и в рамку.
Красный бант.
Чуть не матрос-железняк прямо получается.
Да. Почему такой непопулярный ныне образ? Да потому что 10 лет назад внес в мою сытую и упоенную Лукичом партией и комсомолом первые семена сомнения, родившие размышления и первые ростки понимания. В честь этого прошу также крутнуть все в обороте из Pink Floyd композицию «Суд» с альбома «Стена», желательно в варианте берлинского концерта. Желаю тебе, а также всем ведущим все в обороты здоровья и человеческого счастья. Знайте, вы нужны нам, вы гораздо ближе, чем всякие съезды, вы трогаете душу, а это не каждому дано, в этом ваша сила и огромная ответственность. А потому дерзайте. С наилучшими пожеланиями, Юрий.
Вы знаете, Сева, это такое, так сказать, вы начали сразу в таком сюрреалистическом настрое, и у меня есть письмо совершенно такого же, я бы сказал, духовного плана. Его написал Александр Васильевич Агеенков. Ну, хоть и Александр Васильевич, ему всего 20 лет. Он из Сочи, Севастопольская улица, 31. Он слушает не только нашу программу, хотя он говорит, что он в основном ее слушает, но он также слушает программу «Импульс» про компьютеры. И вот он, значит, как-то скомбинировал эти две и пишет так. «Программирование без дураков. Истоки. Еще в начале нынешнего века талантливый русский мужик-самоучка Гришка Распутин кричал в неприбранном кабачке: «А ну-тка, цыгане, спойте мне песню про грамм водочки, про грамм свинца!» И цыгане заводили исконно российский напев. Так появилось знаменитое русское слово «программ», которое наряду с такими словами, как «спутник», «перестройка» и «архипелаг», стало знакомо всему миру. Однако царское правительство не могло должным образом оценить необходимость компьютеризации слаборазвитого дореволюционного хозяйства. Только с приходом советской власти программирование приобрело действительно общегосударственный размах. Основоположник первого социалистического государства заложил программу построения нового общества. Программа, написанная на языке ада, в райской швейцарской ссылке. Отечественные программисты успешно создавали, тестировали и отлаживали программы коллективизации, гулагизации и других. Задачи отечественного программирования. Среди основных задач отечественного программирования можно выделить две наиважнейшие. Не допустить безработицы и реализовать абсолютную программу. Недопущению безработицы способствует создание автоматизированных рабочих мест, плановика, снабженца, бухгалтера и так далее. Наибольший эффект достигается при реализации этих программ на отечественной технике. Там, где раньше сидел один бухгалтер, теперь сидят один программист, два оператора, три электронщика, четыре наладчика и начальник отдела вычислительной техники. Реализация абсолютной программы – это задача, не поддающаяся формализации. Что такое абсолютная программа, никто не знает, но предполагает, что это что-то очень хорошее. И последняя глава – «Наши достижения». У нас теперь тьма тьмущая программистов, а в 1913 году их было мало. Советский Винчестер, жесткий диск 5 мегабайт, самый маленький Винчестер в мире, а советский системный блок самый большой. Выводы. Отечественное программирование находится в периоде затяжного расцвета. Спасибо, Александр.
Ну что, Васильевич. Программ, что ли?
Выпьем за программ, да. И мы сейчас вернемся к заявке Машкова Юрия из Москвы и сыграем для него Pink Floyd. Но в берлинском варианте это, товарищи, все-таки уже не Pink Floyd.
The crown will plainly show the prisoner who now stands before you was caught red-handed, showing feelings of an almost human nature. Well, this will not do.
Call the schoolmaster.
I always said it come to no good in me.
С сцена суда с берлинской пластинки «The Wall» — «Стена». Слушайте «Сева оборот». Напоминаю, что, вернее, хочу объяснить, что пластинка эта звучит так не похожа на Pink Floyd, потому что собрал всех артистов Роджер Уотерс, бывший участник Pink Floyd, и концерт под названием «Стена», концерт одноименный с пластинкой тоже Pink Floyd, был сделан в Берлине прошлым летом, в общем, примерно вокруг событий, развернувшихся с Берлинской стеной. Ну, да, естественно. Следующее письмо из Москвы. Подписал его 15-летний наш слушатель Артем Павлов. Вот он что пишет. «Сева Борисович, посылаю вам стихи и поэмы, которые, насколько я помню, я услышал в первом-третьем классе. Их автора, я думаю, найти так же трудно, как и авторов анекдотов. Большой цикл про маленького мальчика. Ну, вы знаете многие из этих стихов. Маленький мальчик нашел пистолет. Больше в деревне милиции нет».
Да-да-да.
Ну, там, типа, маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне
никто не живет. Да-да-да.
Или маленький мальчик зенитку нашел. Ту-104 в Москву не пришел. Ну, и тут много таких стихов. Типа, маленький мальчик нашел Першинг-2. Красную кнопку нажал он сперва. Долго японцы понять не могли. Что за грибок вырастает вдали? Это черный такой юмор.
Да-да.
Или, ну, тут есть такие биологические стихи, читать их страшно. Или к циклу о мальчике примыкает такое стихотворение. «Дети в подвале играли в гестапо. Зверски замучен был сторож Потапов». Вот. И, наконец, это я уж прямо в конец письма перехожу, диалог из исторической поэмы «Иван Сусанин». «Давайте отрежем Сусанину ногу». «Не надо, ребята, я вспомнил дорогу». Я просто хочу сейчас вам напомнить, откуда идут истоки черного юмора, черных стихов. Вы знаете знаменитое стихотворение? «Я спросил электрика Петрова, для чего ты намотал на шею провод? Петров мне ничего не отвечает, висит и только ботами качает». Вот. Это стихи ленинградского поэта. Да. Значит, сейчас я вам кое-что зачитаю еще из таких же стихов. «Растворил жену в кислоте. Вот бы по кайфу зажили. Да дети нынче пошли не те. Взяли и заложили». Вот. Поэта звать Олег Григорьев. «С наперстниками разврата он торопился куда-то». Или, мне вот это очень нравится. «Пошел я на утопленницу к озеру смотреть. Эх, с такой бы вот утопленницей вместе помереть». Или «С бритой головою, в форме полосатой, коммунизм я строю ломом и лопатой».
Сев, вы скажите, что ведь все эти стихи сопровождаются еще и ведь рисунком?
Ну да, но это Григорьев, это не надо даже, собственно.
«Жену свою я не хаю, и никогда я не брошу. Это со мной она стала плохая, а взял ты ее хорошей. Однажды Сережа и Оля попали в магнитное поле. Испуганные родители еле их размагнитили». Ну и последний, наконец. «На заду кобура болталась, сбоку шашка отцовская звякала. Впереди меня все хохотало, а позади меня все плакало». Следующее письмо, которое я вам хотел бы прочитать, из Киева, с улицы Леси Украинки, Андрей Милосердов пишет. «Здравствуйте, господа! В последнем «Рок по Севе», это вот музыкальная передача, которую я делаю, один молодой человек, кажется, из Питера, сделал тебе, Всеволод Борисович, замечание такого плана, мол, что это за стандартная отписка с двумя рукописными строчками. Когда я около 2 лет назад получил первое «письмо» в кавычках такого рода, я несколько разочаровался. Я пишу, можно сказать, не жалея ни времени, ни сил, ни чувств, а получаю: «Дорогой Андрей, письмо твое получил, 6 машинописных строчек и твоя, Сева, каллиграфическая корючка». Но самым возмутительным мне показалось, что бланк был размножен на копировальной машине в народе, именуемая «ксерокс». Действительно было такое, но сейчас мы уже улучшили обслуживание, о чем пишет автор письма. Потом я еще много раз получал белые BBC-ские конверты. Тексты в них слегка менялись, да и сам бланк стал более привлекательным. Но суть осталась той же. И с течением времени я понял, что ты, в кавычках, был прав. Вот каждый пишет письмо, каждый хочет показаться пооригинальнее, поостроумнее. И это хорошо, если человек получает таким образом штук 50 в день. Тогда ситуация напоминает учебный бой. Если спортсмен отрабатывает действия против одного противника, то он работает с одной скоростью. А если против двоих или троих, скорость повышается в 2 или 3 раза и так далее. Так и с письмами. Но тут я хочу сказать, что, конечно, мне неудобно отсылать стандартные бланки. Даже это не я и делаю, но я их, правда, все подписываю. Но мы исходим из тех соображений, что нашим корреспондентам лучше получить что-нибудь, чем ничего.
А вот, вы знаете, у меня совсем другая позиция. Я еще ни разу не согрешил стандартным бланком, хотя та же самая милая дама, которая отправляет ваши письма, много раз предлагала мне это сделать. Я сказал, лучше нет, лучше я ничего не отвечу. Я пока еще все мои письма, всем моим корреспондентам, справедливость требует отметить, что их гораздо меньше, чем у вас, это очень важно, но всем я пока ответил собственной персоной. Многие ждут ответа очень-очень подолгу. Я виноват перед ними. Но зато каждое письмо, которое я отправляю, я сочиняю сам и без стандарта.
Ну, еще одним соображением для меня было то, чтобы люди знали, что их письмо дошло.
Ну, это верно.
Потому
это
что верно. На почте до сих пор еще кое-что иногда, где-то, как-то, сами понимаете.
Случайно.
Случайно. Да. Далее о Сэмми Джонсе. Как может вам известно, 28 марта закроется передача «Бабушкин сундук». Письмо написано 12 марта. Перекати-поле уже закрылось ровно неделю назад. Я не буду касаться песен русской эмиграции, но «Бабушкин сундук» — это лучшая развлекательная передача русской службы. Очень хотелось бы знать, из-за чего закрыты эти передачи. Не обижайтесь, господа, но «Севооборот» нельзя назвать развлекательной программой в традиционном понимании этого жанра. Так вот, если будет возможность, пригласите Сэма наоборот и попросите его рассказать подробнее, проясните картину. Всего хорошего, с уважением, Андрей Милосердов.
Сева, я вынужден перехватить у вас эстафету. Вот передо мной письмо Игоря Юдина из города Химки. Вот что он пишет. «Кстати, о «Севообороте». Поменьше обращайте внимание на критику разных идиотов, которые скоро могут обвинить всех вас в каких угодно смертных грехах. Таких писем сегодня в изобилии можно прочитать в нашей официальной прессе, гоняющейся за истинным, в кавычках, плюрализмом.
А к нам такие не приходят.
Единственное, о чем я хочу написать здесь, так это то, что мне совершенно непонятно, за что пострадал Сэм Джонс и его веселая программа «Бабушкин сундук». И в конце марта он покинет эфир навсегда. Что у вас там творится, Алексей? Или у вас свой Кравченко завелся на BBC? Так смотришь, и джазовые программы сократят за ненадобностью, а потом доберутся и до «Севооборота». И так далее.
Господа, вопрос этот сложный и очень щепетильный. И я не знаю, насколько мы имеем право раскрывать профессиональные тайны, но я вам все-таки расскажу, что знаю сам. Все конец передач Сэма Джонса и «Бабушкин сундук», и «Перекати поле», конец этот наступил по его собственной инициативе и собственному его заявлению. Когда я его спросил, а спрашивал я его неоднократно, мы с ним разговаривали 5 раз, я ему сказал, если у тебя есть какие-то претензии, может быть, к начальству или к тому, что тебе дают недостаточно времени, или, может быть, не выказывают достаточно уважения, что ли, за тот успех, который ты заработал. Я говорю, ты не должен обращать на это внимание, потому что у тебя есть ответственность перед аудиторией, и ты, собственно, для нее должен работать. Но он говорит, что он устал, он говорит, что, так сказать, достаточно, что вы знаете, у него был инфаркт.
Вы, вот. Да.
Да. Теперь, мы знаем Сэма Джонса как человека, который культивировал спонтанный разговор в эфире последние уже 10-12 или, может быть, даже более лет. Более того, мы все к эфиру как-то готовимся. Какие-то делаем заметки, наметки. У Сэма Джонса был принцип выходить в эфир совершенно не готовым, потому что он работал на адреналиновом потоке, Он был у нас настоящим и есть единственный настоящий диск-жокей, то есть человек, который говорит то, что ему в эту секунду приходит в голову. И за этим, конечно, кроется поток такой мощный профессионального страха.
Сева, ну как сейчас у вас?
Как
ведь
сейчас
вы же тоже без подготовки сейчас.
Да. Ну. Но все это выливается в энергию, понимаете? И у него передачи были очень энергичные. И вот это, конечно, народ понимал и чувствовал и любил. Но этот выплеск адреналина даром для здоровья не проходит. И вот оттуда и был, видимо, у него инфаркт. Я знаю, что он выходил из студии с лицом, как географическая карта мира. Понимаете, на которой можно было даже полезные ископаемые найти.
Друзья, а у меня тост. Вы знаете, я верю в Сэма Джонса. Он наберется сил, и он воспрянет.
Я более того, я ваш тост продолжу. В светлую его память, хотя он еще с нами работает, живет и, возможно, вернется, я предложу вам песню, которая была популярна на этой неделе ровно 25 лет назад. «Сундук открывается на несколько минут».
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
Песня «Sunny Afternoon» группы «Kings», «The Kings», то есть песня, которая была популярна в июне 1966 года, находилась на топе недели.
А кроме того, это прекрасный сюрприз, неожиданный сюрприз для меня. Я не знал, что будут играть «Sunny Afternoon». Июнь 1966 года – это время, месяц, когда я приехал в Англию. И когда я приехал под эту песню. Она гремела изо всех. Нельзя было электрический утюг
включить. Теперь мы знаем, почему вам не захотелось уезжать, Леонид Владимирович.
Да, нельзя было электрический утюг включить. Это всюду неслась песня «Sunny Afternoon». И она мне до сих пор очень дорога и памятна. По-моему, прекрасная песня.
По географии наше следующее письмо можно назвать «Присланным из глубинки». Рязань довольно далеко. Рязанская область еще дальше. А есть еще Рязанский район, П.О. Денежникова или Денежнипова с вокзальной улицы, пишет нам Вадим Поспелов. Здравствуй, Сева. Ежели ты помнишь, года два с половиной назад вышла передача с участием кого-то из звуков Му. Один из этих ребят — кришнаит. Я слушал передачу, не переводя духа. Настолько было интересно. С тех пор я то интересовался, то как-то отходил от этой философии. Но вот в прошлом, теперь уже году, поехал я с другом в Москву. А перед этим у нас с ним был разговор на эту тему. Ехали мы специально, чтобы найти в Москве преданных Кришны. Мотались мы долго, но дело свое сделали. Нашли их. Купили мы книги, привезли домой. Я нашел то, что, думаю, искал всю сознательную свою жизнь. Потом мы много раз ездили в Москву уже в ашрам, где живут преданные Господа. Могу даже написать адрес. Если хочешь, скажи в передаче «Сделаешь доброе дело». Москва, проспект Мира, 5, квартира 8.
Ишь как, прямо у Сухаревки устроились.
Я даже доброе дело хочу сделать еще раз. Москва, проспект Мира, 5, квартира 8. Лекции по часу каждый день в 8 и 18 часов. Теперь, пишет Вадим, я хочу организовать общество сознания Кришны. И у нас тоже, в Рязани. Но перед этим мне надо несколько месяцев пожить в ашраме. Если там в Лондоне увидишь литературу по сознанию Кришны, купи, почитай. Хари Кришна, Вадим. А, господа, все-таки сделали?
Замечательно, сделали доброе дело.
Да.
Кришне.
Да. Это как у меня был знакомый. Он говорил, и фамилия-то у него Альтшулер, говорит, старый Шулер. Я говорю, не, ну как же, я говорю, Шулер — это по-немецки ученик, он, значит, Альтшулер, старый ученик. Он говорит, ну да, ученик. Шулера! Следующее письмо тоже из глубинки, Пензенская область, город Кузнецк. Но это письмо, я бы сказал, на такую комсомольскую тему. Здравствуйте, уважаемые господа. Вот наслушался, понимаете ли, голосов, да решил написать вам, почему именно вам просто ваши передачи ближе как-то, что ли. Представлюсь, зовут меня Эдуардом, 21 год, работаю после 10-летки на фабрике, шью сапоги. За 3 года работы удалось побыть и секретарем цехового комитета в ЛКСМ. И даже комсомолией все фабрики руководил целый месяц, что называется, ИО секретаря в ЛКСМ. Так что подъем по партийной лестнице испытал на себе. Теперь я в курсе, чем они там занимаются. Значит так, приходишь, желательно к 8 часам, садишься за стол в ожидании прихожан. Вот они появляются. Этот устраивается, тот увольняется, третьего учетную карточку куда-то делась, или билет комсомольский потерял, выдаешь новый, чтобы сохранить целостность союза. Ну, а ты автограф ставишь, фиксируешь все. Или вот, скажем, газету распространить нужно, «Молодой ленинец» называется, «Молодежка наша». В общем, проработал месяц. Надоело ужасно. Тут и в партию предлагали вступить, обещали много, из квартиры поможем, из машины, если что. Отказался. И вот я снова секретарь комитета комсомола цеха. А тут день рождения нашего вождя приближается, 22 апреля, то есть. Как всегда, все на коммунистический субботник. Хоть его и объявили потом профсоюзным. Но работать в субботу, да еще по такому поводу, не очень-то хотелось. Вот и решили мы с приятелем собрать комсомольцев и поставить вопрос о субботнике и о нашем выходе из комсомола. Что тут началось? Начальник цеха забегала по фабрике, мол, говорит, субботник срывают, что делать-то? Я, говорит, думала, они на собрании газетку почитают или еще что. Они вон чего вздумали. И ну давай на меня наезжать, да как ты можешь, ведь Ленин это, да я, говорит, с именем Ленина родилась, живу, и с именем Ленина умру. В общем, собрание наше объявили неправомочным, а мне заявили, что если кто-то не выйдет, то виноват буду я. Так и пришлось работать, но зато вскоре из комсомола нам удалось вывести, кроме самих себя, еще 500 сознательной молодежи. Мне теперь ничего не предлагают. Ни должностей никаких, ни поручений, ни премий к празднику. Оно как-то и лучше. А то люди на меня уже коситься начали, а некоторые до сих пор начальником зовут. В общем, со своим красным прошлым я покончил. Но молодежь продолжаю разлагать.
Сева, что это за круглые печати на этом письме?
Комсомольские какие? Так я вам... А вам, если печати, вот не хотите ли комсомольскую путевочку я вам оформлю? Вот у нас и бланк на вас есть пустой, всесоюзный ленинский.
Коммунистический.
Да.
6 орденов.
Хотите, мы вас в Грецию по ней пошлем? Или в Африку?
Характеристику дадим сами на
да,
месте.
Да, прекрасно, все. Заканчиваю свое письмо. Если оно дойдет, то исполните заявку, пожалуйста, включите что-нибудь из Доро. Певица такая. Для моего друга Валерки я благодарен ему за то, что он привел меня к вам. Благодарю вас, господа, за ваш труд. Поверьте, бесследно он не проходит. Спасибо. Ну и в подарок анекдот. Диктор программы «Время» зачитывает сообщение. В Бермудском треугольнике бесследно исчезла эскадра ВМС Соединенных Штатов. С нашей стороны потерь нет. Спасибо, Эд, город Кузнецк. Певица Дора Пеш и песня «Rock On», которую мы исполнили для бывшего комсомольского секретаря Эдуарда с подходящей фамилией Комиссаров. Начиная нашу рубрику «Недели», которую ведет Алексей Леонидов, я хотел бы сыграть небольшой музыкальный отрывок, который, я думаю, наведет его на какую-то мысль.
Действительно, мысли очень грустные. Человек, который издавал эти волшебные звуки, скончался неделю тому назад в возрасте 64 лет от рака. Это Стэн Гетц.
У меня с этой мелодией связано одно из первых профессиональных переживаний. У меня был саксофон изготовления 1877 года. И я на нем первую пластинку свою гибкую записал с Давидом Голощёкиным в Ленинграде. Был тогда такой салон говорящего письма. И мы зашли и записали пластинку. Эту же мелодию я играл на своем саксофоне. Звуки, конечно, были далеко не волшебные. И я рад, что она была в единственном экземпляре и сгорела голубым огнем. Но... Мне со Стэном Гетцем, который был моим идеалом одно время, встретиться так и не довелось. Даже и на концерте, по-моему, я не побывал. А ведь его как бы знаете.
Все, я не могу сказать, что я вот так знал Стена Гетца, или что я с ним был так близок, как, скажем, там, с Сесилом Тейлором или Антони Бракстоном. Но у меня с ним была встреча. Встреча удивительная. И я, честно говоря, долго думал, рассказывать ли об этой встрече в эфир, потому что она произошла, опять-таки, в нетрадиционных обстоятельствах. Это было в 1974 году. Я только устроился на работу на BBC. И очень раз в неделю я делал ночные смены. И по пути на ночную смену, которая начиналась в 2 часа ночи, я всегда заходил в клуб Ронни Скотта на второе отделение. И вот однажды я туда пришел, и, ну уж простите за выражение, чтобы слушать второе отделение без перерыва, удобно, нормально, спустился вниз в туалет. У Ронни Скотта все так, покрыто таким полумраком. Там везде, так сказать, темно.
Полутемно.
Да, полутемно. И вдруг я смотрю, рядом со мной стоит человек, и я пригляделся к нему поближе. Стэн Гетц. Уж больно. Я его никогда в жизни не видел. И я, так сказать, склонив голову к нему, говорю, мистер Гетц. Он говорит, да. И я ему говорю, вы знаете, подумайте как, я же, у меня были ваши пластинки, я вот приехал из России, и какая встреча, да еще в каком месте. И он говорит мне, вы знаете, мы все оттуда. И я удивился, и в то время, конечно, английским я не владел не настолько хорошо, чтобы сразу среагировать. Я говорю, что вы имеете в виду, мы все оттуда? Он говорит, так у меня дед еврей из России. И это было для меня откровением. И он мне рассказал, что его дед, когда решил уехать из России, взял всю свою семью и пешком прошел по всей Европе, дошел до лондонского района Ист-Энд, где и поселился.
Воспользовавшись паромом один раз.
Один раз, да. Вот такая была встреча. Конечно...
Да, таких много историй. Доходили до берега, до Роттердама, до всяких других мест и переправлялись в Англию.
Я думаю, что пока мы не ушли еще от темы Стэна Гетца, и мы почтим, я думаю, его память, и лучшим методом, лучшим способом почтить эту память будет заслушать еще один музыкальный отрывок в его исполнении. Только вздох могу издать, ни одного слова. Передаю вам микрофон.
Сева, по поводу Стэна Гетца, я хочу сказать, что тем, кто желает побольше узнать о нем, слушайте джазовую программу, которая следует за этим Севооборотом. Если бы мне пришлось составить список самых трудных профессий или список самых трудных ролей, которые приходится выполнять человеку, то в самой верхней части этого списка была бы роль консорта. Слово «консорт» уже вышло из обихода в русском языке. А вот в английском оно означает «супруга царствующей королевы».
А-а,
персона.
Не просто. А имеющего звание консорта. Нынешний супруг не является принцем-консортом.
Встает вопрос, что значит быть супругом царствующей
королевы? А вот это другое дело. Консортом это был Альберт у Виктории. А нынешний нет.
Как должен вести себя такой человек? С одной стороны, он вроде бы постоянно на виду всей мировой общественности, но с другой стороны, он должен вести себя чрезвычайно ненавязчиво, скромно, умно, чтобы, не привлекая к себе внимания, оттенить все лучшие стороны монарха.
Абсолютно так.
На этой неделе... Вот человеку, который не является британским консортом, как мы только что выяснили, Принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, исполнилось 70 лет. И можно без преувеличения сказать, что он с блеском справился со своей ролью супруга британской королевы.
Несомненно.
В которой он пребывает уже 44 года. Высокий, стройный, мужественный. Леонид Владимирович, вы, я уверен, что вы еще могли бы долго на эту тему говорить. Идеал мужчины, да? Летчик, морской офицер, блестящий спортсмен, интеллектуал, автор нескольких книг, покровитель молодежи, президент Всемирного фонда охраны природы, президент Всемирной федерации конного спорта. В общем, можно говорить еще очень долго. Тем не менее, некоторые высказывания и шутки герцога Эдинбургского все-таки время от времени просачиваются в печать и вызывают у британцев самые разные, очень противоречивые чувства. Приведу несколько примеров, свидетельствующих о нестандартном мышлении и тонком чувстве юмора этого человека. Например, в 63-м году, за несколько минут до полуночи, когда Кения должна была стать независимой, он спросил Джома Кеньяту: «Вы уверены, что вы этого действительно хотите?»
Прекрасно.
А певца Тома Джонса он спросил: «Чем вы полощете горло? Уж не галькой ли?»
У него голос со щебеночкой такой.
Во время визита в Китай в 86-м году он сказал там английскому студенту. Я помню, что это высказывание
это
вызвало бурю негодования.
Да.
Он сказал ему: «Если вы останетесь здесь еще на некоторое время, у вас станут раскосые глаза». Или в 1988 году, отстаивая свою точку зрения о том, что нет ничего нелогичного охотиться на животных и в то же время выступать за охрану окружающей среды, он сказал: «Я не думаю, что прибавляет морали, если делать это за деньги. На мой взгляд, проститутка не более моральна, чем жена, хотя обе они делают одно и то же». Или по прибытии в Торонто к нему пристал дотошный канадский журналист, домогавшийся, как он долетел и как проходил полет. «Вы когда-нибудь летали?» — спросил принц Филипп. «Летал», — ответил журналист. «Ну вот так и проходил».
Прекрасно.
О юбилейных и памятных датах предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
Ой, к сожалению, я должен сменить веселый дух нашего севоборота на довольно грустный. 17 июня исполнилось бы 80 лет крупному русскому писателю, храброму воину, бесконечно доброму и светлому человеку Виктору Платоновичу Некрасову. Я с гордостью называю Виктора Платоновича близким другом на протяжении многих лет. Но вот уже скоро 4 года, как его не стало. Виктор Некрасов скончался 3 сентября 1987 года в Париже. Первая книга Некрасова, до сих пор безотрывно читаемый роман «В окопах Сталинграда», был совершенно определенно литературным чудом. Талантливая, честная, горькая книга о войне, написанная в очень тяжкое для нашей литературы время в 1946 году, не только была издана, но получила сталинскую премию. Мы теперь знаем, что Виктору Некрасову необыкновенно повезло. Актер в юности, архитектор по образованию, он попал на войну, прошел весь страшный путь отступления до Волги, стал офицером и, раненый в госпитале, написал книгу на тетрадных листках. Он отправил рукопись в «Новый мир», и она попала на прочтение к члену редколлегии журнала Келлеру. Этот старый интеллигент был известен как тончайший ценитель языка и стиля. Он сразу понял, что имеет дело с большим талантом, и стал действовать осторожно и осмотрительно. Келлер перепечатал рукопись и дал читать весьма влиятельному тогда Александру Твардовскому, своему близкому другу. Говорят, Твардовский все свои стихи перед публикацией давал на прочтение Келлеру. От рукописи Твардовский был в восторге. Он отдал ее Всеволоду Вишневскому, тогда редактору журнала «Знамя», и книга вышла. На нее почти сразу набросились критики того рода, о котором позже написал Владимир Лакшин, что они безошибочно подмечают все свежее и талантливое в литературе, чтобы придать его поруганию и позору. И тут опять везение. Всеволод Вишневский, опубликовавший книгу, добился включения ее в список на награждение сталинскими премиями. Он понимал, что если книгу разгромят, то и ему придется плохо, и действовал, так сказать, в порядке самообороны. Фадеев вычеркнул было книгу Некрасова из списка, но дальше произошло то, о чем рассказал сам Некрасов. Цитирую: «В «Вы знаете, — сказал мне Всеволод Вишневский, закрыв дверь и выключив телефон, — вас сам Сталин вставил в последнюю ночь. Пришлось срочно переверстывать газеты». Вот. Давно ведь известно, что все самые мерзкие и кровожадные тираны имеют на счету такие необъяснимые, иногда прямо-таки благородные поступки. Виктор Некрасов оставался всю свою жизнь таким же непоколебимо смелым, как был под немецкими пулями и бомбами. Своими путевыми очерками по обе стороны океана он вызвал ярость Хрущева и исключение из Союза писателей в Киеве, но не сдался, а когда травля уже в брежневские времена дошла до того, что к нему на Крещатик пришли с обыском, эмигрировал. В Париже у друзей в Швейцарии он работал, писал книгу за книгой. В последний раз мы провели целый день с Виктором Платоновичем у него в парижском предместье Ванв на площади Кеннеди, а потом в бистро, где мсье Викто был завсегдатаем, вскоре после того, как вышла его книга «Саперли Папет». Потом виделись лишь мельком, а в 87-м я даже не попал на его похороны. 18 июня 1936 года, 55 лет назад, умер Максим Горький. Когда-то Аркадий Беленков написал книгу под названием «Сдача и гибель советского интеллигента». Книга эта о судьбе хорошего писателя Юрия Олеши, но слова «сдача и гибель советского интеллигента» могут с полным правом быть отнесены и к Горькому. В свое время резко разоблачавший большевиков, писатель сдался им на милость и даже содействовал сталинскому террору страшной статьей «Если враг не сдается, его уничтожают». Наиболее вероятно, что он сам вскоре после этого погиб, пал жертвой Сталина. В 1938 году двое врачей, Плетнев и Левин, были осуждены на фальсифицированном процессе Бухарина-Рыкова якобы за медицинское убийство Горького. Британский историк Роберт Конквест, тщательно изучавший все обстоятельства смерти Горького, пришел к выводу, что врачи не были виноваты в его смерти, что он был, возможно, отравлен Сталиным через кого-то другого, но, во всяком случае, все же не умер естественной смертью, а был уничтожен. В заключение очень короткие напоминания. 16 июня 21 года, 70 лет назад, была основана Аджарская АССР со столицей в Батуми, или, как тогда говорили, в Батуме. Сперва она входила в Закавказскую Федерацию, а в 1936 году вошла во вновь созданную Грузинскую ССР. 18 июня 1946 года, 45 лет назад, вскоре после победы союзников над фашизмом, в результате всенародного референдума Италия провозгласила себя республикой, а ее последний монарх Умберто II отрекся от престола. И, наконец, 15 июня исполнилось бы 77 лет Юрию Владимировичу Андропову. Представляете, если бы он все еще правил?
Спасибо, Леонид Владимирович. В оставшиеся несколько секунд я хочу напомнить, что сегодня официальный день рождения королевы. Официальный он потому, что настоящий день рождения у нее в апреле. И как это вам объяснить в нескольких словах, я, пожалуй, не знаю и вряд ли смогу. Ну, можно себе представить таким образом. Есть у нас день рыбака, горняка, полярника или моряка. И вот сегодня у нас по такому же принципу день королевы. То есть, как бы, день рождения официальный, а не настоящий. В этот день сегодня королева принимала специально посвященный ей парад. И сегодня под проливным дождем на специальной трибуне в красной своей униформе полковника стояла, и парад это принимала целый день. Вот такая у нее нелегкая королевская должность.
Нет, она сегодня в гражданском.
Да?
Она в гражданском.
Значит, телевизор не
смотрел. Не в форме полковника.
Поэтому мы поднимаем бокалы за ее здоровье и прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Thank you.